Уважаемые зрители, мы с вами собрались сегодня, чтобы вспомнить Олега Николаевича Ефремова. В зале находятся многие, кто любил Олега Николаевича. Я надеюсь, захотят рассказать о своей любви к нему и о самом Олеге Ефремове. Михаил Ефремов.
Я не боюсь ни клеветы, ни яда, я не бегу, на свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все, не надо. Бояться смерти не в 17 лет, не в 70, есть только я и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. Я из тех, кто выбирает сей, когда идет без смерти пусяков. Живи, дом, и не рух. Добрый, я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку грядущее свершается сейчас. И если я приподнимаю руку, все 5 лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал и змеял время землемерной цепью и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал. Мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усом и пророчил, и гибелью грозил мне, как монах. Я и сейчас, в грядущих временах, как мальчик, предстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла за верный угол ровного тепла. Я жизнью заплатил бы своевольно, когда бы ее летучая игла меня как нить по свету не вела.
Олег Ефремов – часть моей жизни. Долгий-долгий путь связывает нас. Познакомился я с ним в самом начале расцвета современника. Это был 64-й год, меня встретил Олег Ефремов, который почему-то запомнил меня. И сказал, обращаясь ко мне: «Слушай, Валя, давай приходи, начнем работать». Но ничего не получилось. Прошли годы. В начале 70-х годов вдруг раздался звонок. Олег Николаевич позвонил и сказал: «Валя, слушай, ты знаешь, меня тут назначили главным в Амхат. Приходи, что-нибудь сделаем». Я немедленно откликнулся на его зов, пришел. Он мне рассказал, каким будет новый МХАТ, какие будут новые постановки. Надо вливать новую кровь, надо что-то менять, тут все старое, давай что-нибудь сделаем. Я с радостью начал работать. Пришло много режиссеров, всем были розданы спектакли, все стали репетировать, мои декорации были построены. И вот, наконец, в МХАТе будет моя постановка. Но Олег посмотрел, вышел на сцену, поговорил с актерами и снял постановку. Прошло еще какое-то время, Олег уже был в театре на Тверском бульваре. Он сказал: «Валерий, приходи, слушай, тут надо что-то сделать, тут какие-то большая сцена, давай, приходи, поработаем». Я с радостью прибежал к нему, начал работать. И это был первый раз, когда что-то получилось на сцене. Это была пьеса Гельмана «Мы ниже подписавшиеся». Не знаю, может быть, надо было прожить так долго и в таком большом ожидании, чтобы потом что-то случилось. Он был настоящий актерский режиссер. Он замечательно чувствовал природу. Я обожал его беглые этюды, когда он не говорил о концепции спектакля, о каких-то высоких материях, а когда мог показать, допустим, дядю Ваню, который проснулся поздно, потому что с приездом Серебрякова нарушился ритм жизни. Олег это так показал, что мне захотелось сделать декорации к этому спектаклю. Я начал работать, что-то получилось. Только потому, что он блистательно показал этот этюд. Эти маленькие этюды, которые он давал мне, были тем посылом, который заменял очень многие экспликации режиссерские. Вообще, взаимоотношения художника и режиссера – это что-то странное. Это какая-то должна химия возникнуть между каждым художником и режиссером. Об Олеге можно очень много рассказывать. Она, моя жизнь с ним в искусстве была очень трудной, потому что каждый макет, каждую новую работу он мучительно пропускал через себя. Ему, как актеру, было иногда непонятно и трудно согласиться с тем, что ему предлагает художник. Иногда мы расставались. Я говорил: «Ну, Олег, давай ты будешь работать с кем-то другим». Ну, что ж. Потом проходило какое-то время, раздавался звонок: «Давай, приходи, мы с тобой что-нибудь должны придумать». Последний раз я видел Олега, сидящим в 8-м ряду, когда он репетировал «Сирано де Бержерак». Он был очень болен. Он попросил меня дождаться него. Мы были в его кабинете, и он сказал: «Слушай, ты знаешь, у нас не получился «Вишневый сад». Давай попробуем сделать по-новому». Я сказал, что как только он будет свободен, я буду с радостью делать «Вишневый сад». Его не стало, и в моей жизни не стало человека, который изредка мне звонит и предлагает с ним поработать. Спасибо.
Нина Итреплев из балета Джона Ноймайера «Чайка».
До сих пор я, проходя мимо площади Маяковского, где стояло это крошечное здание, в которое когда-то вселился современник, я испытываю некую, как бы сказать, дрожь восторга, поклонения и ужаса одновременно, потому что если представить, что на этом маленьком пятачке, где вот стоянка автомобилей образовалась, а сейчас что-то еще происходит, концентрировалась такое мощное духовное пространство, которое, мне кажется, очень многое определило душевном, духовном, человеческом развитии русской интеллигенции, русской истории. И я думаю, в общем, приопределило то, что потом случилось с нами в 90-х годах, когда все-таки мы от чего-то хотя бы ненадолго освободились.
Это вот... Он был человек непредсказуемый. По-моему, он жил мучительно радостно. То он требовал иногда невыполнимого. Он требовал, чтобы артист работал столько, сколько работает он. А это больше суток. Поэтому сердиться на него мне приходилось часто.
А ведь я с ним никогда на сцене не играл. И жили мы долгие годы в разных городах. И вместе с тем Олег Ефремов очень важная и большая часть моей собственной жизни. Это тот самый желанный и недостижимый положительный герой, которого искали и никак не могли найти. А он вот Олег Ефремов.
У меня он очень с Хемингуэем ассоциируется. Не знаю почему, но они, эти две фигуры, как-то очень для меня мощные и в чем-то очень похожие.
Диана Арбенина, группа «Ночные снайперы».
Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорей, прилетай скорей.
Спасибо.
Анатолий Смелянский.
Вот за мной Давид Боровский и пространство одного из его самых замечательных спектаклей «Чеховский Иванов». Скажу несколько слов об этой его работе. Один из его пиков художественных, одна из вершинных работ Иннокентия Михайловича. И плюс ко всему, мне кажется, тут еще и какой-то ход к пониманию, я бы сказал, российской, русской физиологии Ефремова, как он чувствовал страну, как понимал страну. Боровский отказался делать Иванова, и Олег помрачнел и сказал: ну хорошо, ты знаешь, про что я хочу поставить? Знаешь, у Чехова есть такая запись в записной книжке. Он там размышляет о Европе и России и говорит о том, почему в Европе люди кончают самоубийством и почему в России люди кончают самоубийством. В Европе они кончают самоубийством, потому что там тесно. А в России... они убивают себя, потому что пространство чудовищное. И Боровский говорит: знаешь, в эту секунду я вспомнил, как я был под Петербургом осенью и увидел барский дом сквозь деревья, уже опавшая листва, и отпечатываются деревья в стенах дома, как метастазы. И я понял, что я это хочу делать. Ну, неудобно было, только что отказался. Он говорит: Олег, я подумаю. А сколько тебе надо подумать? 10 дней, сказал тот. Я, говорит, пришел, я через 2 дня, Давид говорит, я уже все придумал. Но ждал еще мучительно 8 дней, чтобы позвонить ему. И потом они, значит, сделали этот спектакль. И он принес макет, макет же в художественном театре «Цветой» делал со времен Станиславского, смотреть, как, что, вертеть, какая жизнь. И принес макет, где ничего ведь на сцене нет. Только вот этот дом, метастазы. Это 76-й год, я напоминаю. И пустое пространство. И артист все-таки Боровскому. Ну, знаешь, артист ведь что прежде всего, когда выходит на сцену, он ищет, куда бы сесть. Стул должен быть, диван. А если нет ни стула, ни дивана, играть вообще невозможно. А как это играть? Пустая сцена. И Смоктуновский пришел, посмотрел. Олег, нет, это... Ну, на Боровского он так взглянул, они так знакомы были немножко. Он благоговел перед Смоктуновским, Боровским. Нет, я не буду здесь играть, потому что это чудо. Это же все-таки реалист, писатель. Ты что, в 3 часа буду ходить, мять вот этот воздух? Вот именно. Вот будешь 3 часа ходить в пустом... И играли в этом ограбленном пространстве этот великий спектакль. И я не знаю никакого другого физиологически более точного и художественно более полного воплощения того, как эта пьеса отражала ситуацию, долгую-долгую ситуацию нашей страны, которую теперь называют нежным словом «застой».
Мне так хотелось, чтобы Алла Константиновна Тарасова играла в суперсовременной манере. В железных декорациях, от которых она просто... Она так открывала: Олег, я не понимаю, это декорации?
А так это был чистый, честнейший, обаятельнейший человек.
Я-то познакомилась с ним, когда он заканчивал студию. И одновременно его оставили педагогом. И пришли они в МХАТ вдвоем. Покровский Алексей и Олег Ефремов. И вот помню, как, значит, Алла Константиновна Тарасова, первая актриса МХАТа, сказала: боже мой, да зачем нам нужны 2 простака? И Ефремов развернулся и ушел.
Владимир Спиваков и виртуозы Москвы.
Thank you.
Марк Захаров.
Я думаю, что артист становится великим, или режиссер становится великим, не тогда, когда он блистает, радует, ослепляет какими-то фейерверками психологических аттракционов своей внутренней, внешней техникой, а тогда становится человек великим на театре и в русской культуре, когда он выражает некое народное движение, некий пассионарный ветер, который надувает его паруса, и с этим ветром он и всегда на стыке эпох, когда что-то кончается и что-то начинается, или вот-вот начнется. Вот я думал об этом много и говорил, что в 1946 году приходили с войны победители без ног на тележках. Они еще даже не могли в электричках побираться. А потом приходили на костылях. А потом, к 1948 году, стали приходить те люди, которые сознательно и бессознательно не хотели жить так, как они жили прежде. Они хотели по-новому жить. Они отметали, может быть, иногда даже совершенно бессознательно, все прежние идеологические стереотипы, те правила, те конструкции, которые им вбивали в голову, они частично были, вышли из своей зомбированности. И в театре, на сцене уже нельзя было говорить, вернее, была потребность говорить по-другому, без того социалистического пафоса, которым жил театр в 30-е, начало 40-х годов. И Олег Ефремов, конечно, реформатор. Это космическое явление в нашей истории. Он это почувствовал. У него была предтеча. Я бегал в массовке у Андрея Михайловича Лобанова в Ермоловском театре. Был такой короткий период, когда стали фронтовики приходить. И вот Андрей Михайлович Лобанов – это предтеча современника, это предтеча Олега Ефремова. У него стали по-другому говорить люди. Он освободился от чего-то. Люди стали более свободными. Он был уничтожен собственной парторганизацией Ермоловского театра. И совершенно закономерно, естественно. А Олег, поскольку это было космическое явление, он прорвался на другую орбиту. Я думаю, что жизнь пошла бы по-другому. У других, многих режиссеров я не работал с Олегом Николаевичем Ефремовым, но если бы его не было, я бы очень многого не сделал. Жизнь пошла бы как-то по-другому. Не было бы Таганки, не было бы Эфроса Великого. Вот это было воздействие на всю нашу культуру. Вы знаете, самое интересное, что был такой период, когда он был не фотогеничен. Вот какие-то 40-е годы, а потом, помните, танкист Иванов у Столпера, который говорил, да, моя фамилия Иванов, на мне вся Россия держится. Вот Олег Николаевич вышел за какие-то пределы, вышел в какой-то космос нашей истории, и хочется сегодня его поблагодарить. Я верю, что он слышит нас. Может быть, пусть успокоится его светлая душа, возрадуется его светлая душа. Спасибо, Олег Николаевич. Кланяюсь.
Он не мог в отпуск просто так поехать. Или он все равно раньше времени или в кино снимался, или возвращался. Поэтому, так сказать, я бы не сказал, что он умел так радоваться, что ли, нет. Он всегда был озабочен судьбой театра, между прочим.
Лев Николаевич Ефремов – артист, с которым играть было невозможно. Он был органичен, как природа, как натуральная природа, как листва, как трава.
У меня была такая история, затык страшный в фильме «Звонят, откройте дверь». Я на крошечную роль не мог подобрать актера, потому что надо было брать актера в театре киноактера. Они так туповаты, а мне хотелось, чтобы человек выражал, ну, как бы, какую-то часть своей жизни. Дети спрашивают его, там, вы никогда не были первым пионером? И когда я сказал, что мне нужен театральный актер, там начальник хотел сказать, ну, ребята, ну, пьяно вот они, наши актеры, могут сыграть? Оказалось, нет. Менялся актер за актером, ничего не получалось. Я пошел, коллега попросил помочь. Я говорю, ну, за полсмены мы снимем. Он пришел, я говорю, вот, так сказать, он приходит, дети к нему приходят, значит, он открывает им дверь, и они ему задают вопрос, который его, как бы, ошеломляет совершенно, так сказать, кидает в прошлое. Я только чтобы был неадекватным ответ. Вот чего все хочешь. И он на раз выдал мне, так сказать, подряд 5 разных состояний совершенно, когда человек обалдел совершенно, так сказать, я не ожидал, испугался, когда он расплакался, когда он увидел в них какое-то что-то страшное за ними, так сказать, и тоже это было связано с испугом, когда он разозлился на них, на шестом дубле сказал, все, мне уже довольно совершенно.
Он там, и готовлю мази я, чтобы у змеёнышей кожица не слазила. На болоте вечером простудились цапли. Цаплю приготовлю я, аспирины капли. Прилетала бабочка с крылышком поношенным. Надо приготовить ей новое хорошее. Куда нам деться от своих ролей, злодеев, царедворцев, королей? Не только автор и не только в сказке нам жизнь порой подсовывает маски. Куда тебе от этой маски деться, когда злодея выучена роль? Тарталья в маске, человек без сердца. Так берегись, Дерамо, так берегись, Дерамо, мой король. Это было тогда, по земле бродили сказки, было добрым добро, было злым, конечно, зло. Это было тогда, зло менять умело маски, но и тогда, иногда злу не очень-то везло. Это было когда наступало утром утро, было ночью темно, и бедой была беда. И тогда, иногда доставалась мудрость мудрым. А сейчас мы отправимся в тогда. Шел волшебник злой на поезд, шел себе не торопясь, шел совсем не беспокоясь, что кругом и пыль и грязь. На дела дурные ловок, шесть обидел малышей, шесть поставил мышеловок, чтоб поймалось шесть мышей. Ни один порвал учебник, те, что волшебник издал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. Добрый тем же шел маршрутом, шел на поезд торопясь. Задержался на минуту, чтобы убрать и пыль и грязь. Он не мог смириться с фактом, что погибнут шесть мышей. Задержался, чтобы как-то успокоить малышей. И учебники жалея, те, что волшебник создал, он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал. Он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал.
Александр Калягин.
С одной стороны, Ефремов для меня, конечно, и с самого начала это была какая-то мессия, это и его можно ставить рядом со Станиславским. Но с другой стороны, абсолютно демократичный, простой, искренний, задушевный, больной человек и очень нервно относящийся, особенно к тому, что кто-то посмеет сказать против, что ну, там, в отношении театра, театра как какого-то, я не знаю, знака сообщества, мира, театра. Вот Ефремов был действительно очень таким яростным, при этом абсолютно вникал, в юмор входил. Начиналась репетиция «Чайки» с того, что, ну, во-первых, распределение. Собрал всех звезд, какие были в художественном театре на то время. Андрей Алексеевич Попов, Смоктуновский, и Савина, все прекрасные актеры, Татьяна Лаврова, Невинный, Настя Вертинская. Можно перечислять и перечислять. И все это прекрасно. Собрал все звезды. Вот мы начинаем читать. Я хочу вам сказать, что «Чайку» он все равно ставил как социальную драму. Что бы, как бы вот ни говорили, все равно социальная драма для него была. А это «Чайка», и все время вот Смоктуновский уходил в свои лирические разговоры о том, кто такой Дорн. Андрей Алексеевич о своем рассуждал. И все время вот Ефремов потрясающе начинал показывать, говорить, заводить. И что-то не получалось. Вот не получалось, и все время это была такая длинная, тягомотная ситуация. И пора уже было на сцену выходить, то есть уже мизансцены какие-то строить. Ничего не получалось. И тогда Ефремов сказал после паузы, куря сигарету, он сказал, да, вообще-то Чехова должны играть гениальные актеры. Сказал, нависла пауза. Все сидят с текстами. Да. Вообще-то должны играть гениальные актеры. Повторил он второй раз, и еще мрачнее стало. Что-то забормотал Иннокентий Михайлович, пожалуйста. И в это время, в этой бормоте у него родилась фраза. Но должны ставить и гениальные режиссеры. Олег, согласись. Он захохотал, вот... Вот таким образом были эти репетиции. Я играл Тригорина в этом спектакле, и он мне все время показывал, причем повторить его было невозможно. Тригорин мучается, и он показывал себя, как он мучается. Что такое написать, что такое творить, что такое вообще между тем и тем, и как разрывает его все, и как он не может написать, как он не может сложить. Все только за минус писания, напишите слово «театр». И все будет понятно. Он говорил о себе, о театре. Напрочь, а мне это было достаточно тяжело, искренне вам скажу, напрочь исключая всю чувственность Тригорина, когда он видит все-таки молодую девушку, кому он говорит это, кому предназначаются эти слова. Не Заречный, который, так сказать, попалась ему на глаза, и он обязан это был именно почему-то ей это говорить. И он мне это упорно настаивал, чтобы я именно так и играл. И вот в этих мучениях репетировали сцену прощания. Тригорин уезжает, Нина Заречная дарит ему медальон и говорит, ну, если что, вот сохраните и так далее. Ефремов показывает, все очень хорошо показывает, что вот Настя Вертинская играла очень хорошо эту роль. И какие-то такие чувственные переглядки были у нас. И Григорин брал медальон и уходил. Ефремов смотрел, что-то ему не нравилось. Потом он сказал: ну что ты, взять кулон не можешь и уйти? Я говорю: Олег Николаевич, ну как бы сказать, для Тригорина, ну полжизни прошло с этим, с этой ситуацией. И человек вляпался, влюбился в эту очаровательную женщину. Да ладно. Клянусь, это все так было. Мы с Настей договариваемся, все равно будем прощание играть с оттяжкой. Ну, как принято, именно с оттяжкой. Она дарит мне кулон, я держу его и перекладываю. И она собирается уйти, я ее задерживаю. Потом так нежно беру за талию, как бы сказать, то ли должен сейчас состояться поцелуй, то ли нет, вот это все. Кто-то кричит, лошади поданы, и мы расходимся. Мы договорились, что так и будем играть. Ефремов пришел на какой-то спектакль, потом вызвал меня и сказал: я тебя прошу. Он взял кулон и уходит. Причем вот так, держа кулак, и уходит. Я говорю: Олег Николаевич, я, конечно, подчинюсь, я все сделаю, как вы говорите, но, ну, все-таки, я тебе сказал, взял кулон и уходит. Вот, вы знаете, он был настолько обаятельный, настолько по-мужски состоятельный, что, конечно, против его обаяния я сейчас не говорю, как бы, за всех женщин, но я говорю за мужчин. Вы знаете, даже актерам невозможно было устоять. Невозможно было устоять перед его просто могучим обаянием. Это обаяние буквально скашивало всех актеров, которые приходили в его кабинет и что-то пытались выяснить. И мне посоветовал один мой товарищ, режиссер, что... Ты знаешь что, ты... А мне надо что-то было когда-то отпрашиваться, что-то, это все. И он посоветовал: ты знаешь, ты не иди к нему в кабинет. Но все равно ты забудешь, о чем ты хотел вообще говорить с ним. Лучше всего напиши ему письмо. Я подумал, правильно, потому что пишешь письмо один на один, разговариваешь с этим человеком. Минус обаяние, минус его взгляд, минус его аргументы. И ты пишешь. С тех пор у нас с Ефремовым сложилась удивительная, я бы сказал, даже драматическая, иногда трагическая переписка. Я его обвинял во всех грехах, в нечестности, так не поступают, так не делают. Он мне писал: кому бы говорить, но не вам. Ну и так далее. Там, вы знаете, у меня все эти письма сохранились, и я их действительно берегу. Он мне все время учил, что я не так понимаю театр. Я не так понимаю слово «кирпичик». Я не так понимаю слово вообще «миссии» актера в театре. И когда я вот уже, простите меня, повзрослев и пополнев, я теперь очень хорошо понимаю, и что имел в виду. И для меня, конечно, Ефремов – это... учитель, и я все время пишу ему, пишу, говорю, и ничего не сделаешь. А обаяние вот здесь, здесь его. И поэтому какой-то такой немой диалог продолжается у меня до сих пор.
Владимир Спиваков, «Виртуозы Москвы» и хор Академии хорового искусства.
Thank you. Олег Николаевич из советского периода жизни МХАТа отдал ему 30 лет один, а Станиславский с Немировичем на двоих только 47. А год за два тогда шел. Думается, вот эта вот любовь, такая всепоглощающая и заражающая окружающих к театру, была редким его талантом. Олег Николаевич, работа адова будет сделана и делается уже. Конечно, театр жив, театр живой. Театр ищет и находит талантливых людей и прирастает ими. Большое спасибо коллегам, участвовавшим в этом вечере. Самое большое спасибо режиссеру Дмитрию Чернякову, который скомпоновал и выстроил этот вечер. И вам спасибо. Спасибо.